Говорят, что такие пластающиеся и белоснежные туманы приходят июльскими ночами только на луговины белорусских лесов. Миша Иванюта ничего подобного еще не видел в жизни. Он проснулся от ощущения давящей сырости, и ему почудилось, что он ослеп. Испуганно поднес к широко раскрытым глазам руку и с трудом разглядел ее. Сердце его пронзил неосознанный испуг, но тут же он услышал неподалеку от себя чей-то богатырский храп и вдруг вспомнил, что ложился спать рядом с орудийным расчетом на огневой позиции у защитных ровиков. В это время донеслась где-то вспыхнувшая трескотня автоматов, коснулась слуха перебранка саперов, наводивших через недалекую речку на плавной мост. Сон Миши улетучился, хотя спал он не более 3 часов. Вскочив на ноги, он поднял с травы из-под тумана трофейную плащ-палатку и трофейный автомат. Разминая ноги, подошел к часовому 1-го года службы парнишки. Безбровый, с оттопыренными, подпиравшими пилотку ушами, он даже пошатывался, так сморил его сон. «Не теряйте бдительности», — начальственно напомнил Иванюта часовому, расправляя под широким командирским ремнем гимнастерку. «В такой туман враг может подползти». «А как он увидит, куда надо ползти?» Часовой обрадовался возможности поговорить и разогнать сон. «Присядешь и как в омут». Давно туман появился. Когда я заступил на пост, уже белело. Часовой вдруг качнулся от усталости, и его глубоко ввалившиеся глаза на мальчишеском лице, кажется, перестали видеть. «Тебя как звать?» – спросил Иванюта, стараясь не показать жалости. «Женя, красноармеец Ершов». Часовой вымученно улыбнулся, обнажив редкие зубы. «Ну вот что, Ершишка, ныряй-ка на дно да поспи», – строго сказал Иванюта. «А я за тебя здесь постою, мне все равно не спится». Миша Иванюта остался у орудия один и замер. Прислушивался, как просыпалась в окрестных лесах война. Здесь, на батарее, младший политрук Иванюта появился вчера поздно вечером, после того, как побывал по поручению полкового комиссара Жилова на командном пункте дивизиона и выспросил у заместителя командира по политчасти о героических поступках его артиллеристов. Вчера вечером Миша не успел подробно поговорить с батарейцами, поэтому и заночевал на огневой позиции. Миша Иванюта придерживал на груди трофейный автомат и прохаживался рядом с орудийным окопом, наблюдая, как серебряный покров тумана незаметно приобретал лиловый оттенок, а местами совсем утончался, превращаясь в легкую полупрозрачную дымку. Вдруг Миша услышал в стороне леса четкую дробь пулемета и по звуку узнал голос Максима. Тут же словно пробудились от сна еще несколько станкачей, застрочили длинно и нервно. На пулеметной очереди откликнулась густая трескотня множества немецких автоматов и донеслись выстрелы танковых пушек. Туман, затянувший небо над лесом, начал озаряться призрачными вспышками сигнальных ракет. «Батарея к бою!» — испуганно выкрикнул дежуривший в окопе у телефона связист, получив приказ с наблюдательного пункта. «По местам! По местам!» — картинно сдублировал команду Иванюта. Начинался день кровавой страды. Первой вступила в бой пулеметная рота. Наши пулеметчики ливнем свинца сметали с немецкой брони прилепившихся к ней автоматчиков, но враг с потерями не считался. Несколько пушек, буксируемых тягачами, устремились далеко вправо, чтобы с фланга поддержать наступление своих танков. А танки, их оказалось около 50, дымящимися коробками двинулись, ведя сходу огонь на 3-ю батарею, не подозревая, что в их борта нацелены орудия 2-й батареи, окопавшиеся в мелком кустарнике по эту сторону дороги. Не видел сквозь задымленную даль младший политрук Иванюта, как драматично для фашистов сложилось начало боя. Об этом можно было только догадаться по рваным столбам черного мазутного дыма, поднимавшегося в небо над горевшими за дорогой танками. но все реже становилась орудийная пальба, что могло означать самое страшное – гибель стоявших впереди наших батарей. Потом внимание Миши поглотила шестерка юнкерсов, появившихся над полем боя. Самолеты привычно выстроились в круг и стали пикировать на почти готовую переправу через приток. За притоком, где в мелколесье маскировались штабы и приданные им подразделения, по самолетам ударил счетверенный зенитный пулемет. Первый же бомбардировщик не смог выйти из пике. Было похоже, что он падал вслед за бомбами прямо на батарею. Но бомбы ушли куда-то за речку, а еще дальше упал, врезавшись в лес, юнкерс. Как падал еще один сбитый юнкерс, Миша Иванюта уже не видел, ибо его слух резанул чей-то испуганный осипший голос. «Танки! Танки с фронта! По местам!» Теперь уже все, кто прибежал к орудию, видели, как по задымленному лугу чуть внизу ползло 9 танков. Наводчик, шустрый боец с облупленным носом и с побелевшими от страха глазами, проворно выгребал из корзинки для панорамы землю, заброшенную туда взрывом бомбы, потом дрожащими руками закреплял в ней панораму. Внимание Иванюты, который тоже оказался у орудия, привлекла огромная вмятина на броневом щите, след от осколка бомбы. Сплющенный угловатый осколок лежал на земле у колеса, и от него струилась вверх тоненькая ниточка рыжеватого дыма. «Политрук!» — к Мише обратился сержант, командир орудия. «У меня заряжающего и установщика убило. Помоги!» «Говорит, что делать? Заряжать?» «Нет, подавать снаряды! Есть подавать снаряды!» Проследив, откуда красноармейцы несут похожие на оружейные, но огромные тяжелые патроны, Иванюта взялся за дело, слыша, как у орудия уже началось самое главное. «По правому танку бронебойным! Отражатель 0, угломер 30-0, прицел постоянный, наводить вниз! Огонь!» Резкий выстрел длинностволой пушки горячо ударил по барабанным перепонкам, и Миша, поднося сразу 2 снаряда, вспомнил, что при выстреле надо открывать рот. «Всосал гадюка!» — радостно заорал кто-то. «И второй горит!» Когда Миша вновь бежал за снарядами, ужасающий грохот рванул землю на бруствере огневой позиции. И какая-то сила, болью ворвавшись в уши, толкнула его прямо в ровик на лотки со снарядами. Испуганный, он выбрался из ровика, прихватив с собой тяжелый снаряд, и увидел, как сержант, у которого текла струйка крови, оттаскивал в сторону упавшего на казенник мертвого наводчика. Миша еще не успел подбежать к пушке с очередным снарядом, а сержант уже прильнул к резиновой наглазнице панорамы, повращал рукоятки маховиков и дернул за спуск. Пушка выстрелила, взметнув впереди себя облако пыли и какого-то крошева. Мише выстрел показался глухим, будто уши у него были заложены ватой. «Давай снаряды, чего рот раззявил?» Свирепо заорал на Иванюту заряжающий, редкозубый, с большими оттопыренными ушами и безбровым лицом боец. Миша не без труда узнал в нем Женю Ершова, которого подменял на посту. Крик заряжающего прозвучал, казалось, издалека, но Миша не только расслышал его слова, а и глубоко возмутился ими. Младшего политрука особенно задели непочтительно выпученные злые глаза Жени и обидела неблагодарность. Кинувшись к лоткам за очередным снарядом, Миша чувствовал, как клокочет в нем ярость, и мстительно думал о том, что после боя он выдаст этому лопоухому грубияну на всю катушку. Пусть знает, как надо разговаривать с начальством. И почему-то даже не удивился, когда второй раз на том же месте, как только наклонился он над ровиком со снарядами, вновь почувствовал горячий упругий удар в спину, вслед за которым так оглушительно загрохотало, будто лопнул земной шар. Миша свалился в ровик, переждал, пока перестанут падать с неба комья земли, а когда вылез, не узнал огневой позиции. Какая-то чудовищная сила безобразно прошлась по орудийному окопу, разворотив бруствер, исковеркав и пригнув к казеннику пушки щит, и, самое страшное, разметав по сторонам людей и, присыпав их, лежавших в изломанных страшных позах, мелким крошевом земли. Почувствовав, как похолодели и побледнели у него щеки, как упало сердце, Миша, не выпуская из рук снаряда, подбежал к орудию. Первым увидел Лопоухова. Женя был мертв. Миша выпрямился, посмотрел поверх согнутого щита. Метрах в 100 впереди надвигался на окоп, испятнанный грязно-зеленой краской, похожий на огромную жабу, танк. Ствол его тяжелой пушки, кажется, смотрел Мише прямо в глаза, и какое-то мгновение у него не было сил оторвать взгляд от черной пасти этого ствола, будто хотел уловить момент выстрела и успеть упасть. «Ну, иди по стволу!» — донесся до Миши хрип сержанта. И он, словно очнувшись от кошмарного сна, рванул правой рукой на себя рукоятку затвора. Замок открылся легко. Миша заглянул в ствол, чтобы сквозь него навести орудие в цель, но ничего не увидел. После выстрела в стволе еще густо клубился дым. Тогда Миша взглянул на панораму. Она оказалась на месте и целой. Он быстро поднял с земли снаряд, энергичным движением дослал патрон в канал ствола, так что ведущий поясок снаряда со звоном врезался в начало нарезов. Затем закрыл затвор и приник к панораме. Танк в это время повернул в сторону переправы. Его экипаж, видимо, полагал, что орудие замолчало навеки. Мише это было на руку. Он четко видел в прицеле танк. Еще мгновение, и он резко дернул за рукоять спускового механизма. Выстрел прозвучал неожиданно, опять взвихрив впереди демаскирующую пыль. Но Миша успел заметить, что не промахнулся. Снаряд врезался в моторную часть танка ниже черного креста в белых угольниках. Танк тут же остановился и окутался облаком дыма. Что произошло в следующее мгновение, Миша не успел и сообразить. Он вдруг услышал надвинувшийся справа грохот и увидел, как вздыбился, заползая на бруствер орудийного окопа, второй танк прямо над его Мишей головой, над сержантом, притихшим под стенкой. Миша даже не испугался, не успел осмыслить, дурной ли это сон или кошмарная явь. Он отпрянул от пушки, вложив в бросок назад всю силу. И это было вовремя, потому что танк всей тяжелой громадой упал на пушку, подмял ее, заскрежетал днищем, залязгал гусеницами. Железо пушки, кажется, что-то заклинило в ходовой части танка, и он сразу не мог слезть с нее и выбраться на противоположный бруствер. Поэтому, поелозив на груди железа, танк начал разворачиваться прямо в окопе. Миша, чтобы не быть раздавленным, выскочил наверх, на бруствер, оказавшись прямо над танком, еще не понимая, что другого выхода у него нет, ибо от танка, как он знал, не убежишь, и, не задумываясь, что он будет делать потом, словно в горячке прыгнул с бруствера на броню танка. И пришло нечто похожее на успокоение. Он быстро взобрался на башню, чтобы не позволить фашистам открыть ее и разделаться с ним. Оглянулся по сторонам, на что-то решаясь, и тут его сознание прояснилось. Он еще раз оглянулся на поле боя. Конечно же, танк, на который он взобрался верхом, был последним, единственным. Все остальные догорали на лугу или стояли мертвыми грудами. Танк начал осторожно выбираться из окопа, а внутри его слышались тревожные возгласы. Кто-то резко подавал команду, что-то кому-то приказывал. Миша почувствовал, как повернулась под ним башня, нацеливая пушку в сторону переправы, и решение пришло само по себе. Он быстро снял с плеча свернутую скаткой плащ-палатку, развернул ее и набросил на смотровые щели, ослепив танк. А для верности, взяв в руки автомат и нащупав под палаткой смотровые отверстия, пальнул в них короткими очередями. Потом увидел, что со стороны переправы бежит группа людей. Через минуту немецкий танк запылал чадным костром. Когда идет тяжелое сражение, У полководца нет места для отвлечения мысли к самому себе и даже к анализу той работы, которую он делает, управляя войсками. В этом уже не раз убеждался генерал Чумаков Федор Ксенофонович. Непрерывно меняющаяся обстановка, внезапно назревающее состояние кризиса, необходимость разгадывать и упреждать уловки и маневры неприятеля – все это и многое другое без остатка поглощает внимание и чувства, изнуряет силы, до конца расточает время. Только однажды, на второй день боя, испытал Федор Ксенофонович муки отчаяния и безнадежности. Это случилось, когда он, генерал Чумаков, чтобы лишить немцев огневой поддержки, решил пройтись по огневым позициям их артиллерии и минометов танковым батальоном из своего резерва. Когда его танки, нанеся по врагу стремительный удар, стали жаться к лесу, чтобы уйти под защиту своих артиллеристов, им на перехват ринулось больше 20 средних немецких танков и несколько штурмовых орудий. Только случай выручил тогда генерала Чумакова и танковый батальон, который приготовился было вступить в неравное противоборство. Немцы неожиданно прекратили атаку и вышли из боя. Это, как потом узнает Чумаков, был момент, когда немецкое командование, почувствовав силу ударов двух наших механизированных корпусов севернее Орши, разгадало замысел маршала Тимошенко. Главные силы 47-го немецкого механизированного корпуса, увязшие в сражении со сводной группой частей генерала Чумакова, получили приказ немедленно прекратить бой и выйти в район Трухановичей и Сенно. И вот сегодняшний бой, грянувший ранним туманным утром, когда немцы, скрытно переправив через Березину мощный танковый кулак, пытались рассечь им войсковую группу Чумакова, разрушить переправы и положить начало полному уничтожению частей, замкнутых в кольцо. С правого берега притоков, забравшись на башню замаскированного танка, генерал Чумаков внимательно следил за тем, как развертывалось по ту сторону сражение. Саперы уже закончили к утру наводку переправы, и у Чумакова была возможность в случае крайней необходимости бросить навстречу прорвавшимся танкам немцев последний очень малочисленный танковый резерв. Но впереди ведь ждало теперь главное – прорыв вражеского кольца. Надо было жестко экономить силы. И Федор Ксенофонович приказал выдвинуть к переправе напрямую наводку единственную имевшуюся при штабе батарею полковых пушек. Чтобы занять позицию с хорошим обстрелом, пришлось перетаскивать орудия по болотистому грунту, и на это было потрачено немало времени. Но когда немецкий танк оказался на огневой позиции ближайшего к переправе орудия, батарея полковых пушек уже изготовилась к бою. Еще несколько мгновений, и ее снаряды устремились бы к цели. В этот момент на башне вражеского танка появился человек. Наводчики орудий сразу же увидели его сквозь оптику своих панорам, а генерал Чумаков, всматриваясь в бинокль, даже узнал в человеке младшего политрука Иванюту. Потом, когда Миша Иванюта, усталый, грязный и безмерно счастливый, предстал перед начальством, Чумаков спросил у него: «Что вы делали на батарее?» «Собирал материал о героизме». «Почему не вернулись в штаб, когда начался бой?» «Как же я мог вернуться? Что подумали бы красноармейцы? Появились немецкие танки, а младший политрук спешит в тыл». «Ну, хорошо», — согласился Федор Ксенофонович. «А зачем вам понадобилось залезать на немецкий танк? Могли же наши сшибить?» «Не нашел другого выхода», — чистосердечно сознавался Иванюта. «На танке было самое безопасное место в ту минуту». Воспользовавшись шоковым состоянием немецкого командования, которое просчиталось в своих надеждах на внезапный танковый таран, группа генерала Чумакова быстро откатывалась на восток, концентрируя силы для удара по вражеским войскам, замкнувшим в ее тылу линию фронта. В конце дня, недалеко от совершавшего марш штаба, сел на лесную поляну маленький двухкрылый самолет, исполосованный зеленой краской разных оттенков. Летчик вручил генералу Чумакову записку от начальника штаба армии. В ней указывалось: генерал Ташутин ранен, командующий фронтом приказал вам принять армию. Посылаю за вами самолет. Федор Ксенофонович раздумывал недолго и ни с кем не советовался. Написал ответ, что просит разрешить ему вступить в командование армией только после вывода своих частей из окружения. И приказал посадить в самолет тяжело раненого красноармейца. Когда самолет улетел, полковой комиссар Жилов обиженно спросил у генерала: «Федор Ксенофонович, зачем прилетал самолет? Что у вас за секреты от меня?» «Никаких секретов». Чумаков рассказал полковому комиссару все как есть. Жилов помрачнел. «С приказами командующего фронтом не шутят». «А кто собирается шутить? Приказ будет выполнен». Федор Ксенофонович оглянулся на лес, где отдыхали командиры и политработники. «Как твой Иванюта сказал, появились немецкие танки, а младший политрук спешит в тыл? В его словах великая правда. Она касается и генералов. А там, за гремящими далями, в черном фашистском логове, Гитлер и его приспешники уже предвкушали торжество победы. Они были уверены, что война ими выиграна. Война же только начиналась. Сколыхнувшиеся при вести о ней необъятные просторы советской страны вдруг будто превратились в гигантский котел, где бурно переплавлялись, чтобы стать несгибаемым сплавом, любовь и ненависть, отчаяние и надежды, боль по утратам и решимость к самоотречению. Так начиналась война советских народов против фашистских поработителей. Великая Отечественная война.